Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. В частности, сегодня на повестке 4 книга Царств. Уже почти добрались до ее конца, до 18 главы. Как всегда, в студии у меня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, давайте открывать 18 главу и смотреть, какие события нас в ней ожидают.
Итак, с 18 главы, до самого, считайте, конца, до главы 25, мы переходим к заключительному разделу вот этого единого большого произведения, которое включает третью и четвертую книги царств. И вот этот раздел, он повествует уже о судьбе Южного Иудейского царства, история, которая идет после разрушения Самарии и переселения, когда Северное царство постиг конец, они были завоеваны ассирийцами в 722 году до нашей эры и были расселены, депортированы. И вот дальше нам, автор повествует о судьбе Южного царства, которое также заканчивается гибелью. То есть конец этой книги – это Вавилонский плен, разрушение храма, разрушение Иерусалима и депортация населения в Вавилон. И в прошлый раз мы как раз говорили про события, которые происходят после переворота, устроенного в Северном царстве Елисеем, как там удалось сохранить веру. Но вместе с тем, скажу тут откровенно, есть тут некоторое, конечно, логическое противоречие, потому что мы видели этот долгий раздел, где пророки, Илия, потом Елисей, они сражаются за веру.
Угу.
И с одной-то стороны, мы видим, что происходит переворот, и к власти приходят правильные цари, эта династия там правит, чуть ли не столетие целое. И вроде бы, не столетие, поменьше, но тем не менее. И Иуй, его потомки, они очень чтут Елисея, они следуют его воле, для них он обладает огромным духовным авторитетом, и вроде бы это означает победу.
Но в итоге все равно все пленом заканчивается.
И здесь мы видим, что проходят эти четыре поколения после Иуя, и дальше идут дворцовые перевороты, и все заканчивается вообще крахом, потому что приходят ассирийцы и кладут конец этому
всему. Возникает царству. Тогда вопрос, зачем вообще это было нужно?
Да, то есть тут, видите, такой пример, когда такая прямолинейная логика, что если ты праведен, то у тебя все по жизни будет хорошо. И царство будет, и победы будут, и все на свете, она здесь не очень-то работает. И дальше мы это увидим на примере Южного царства, потому что на самом деле мы увидим, что там уже ближе к концу, уже ближе к Вавилонскому нашествию, там правит такой царь Иосия, вообще самый праведный царь после царя Давида. Он все делал, как ему говорили пророки, как говорили священники, уничтожал там всякое язычество, прочее, а закончилось, видите, печально. Противоречие. Оно заложено в структуре Библии, и дальше оно, забегая вперед, я просто скажу, что это противоречие, оно обнажается. Оно заложено в сути этого ветхозаветного понимания праведности и отношений с Богом, и оно уже до предела обнажается в книге Иова. Такая есть книга, где как раз Иов, праведник, страдает, ни за что. Все, он грехов не сотворил.
Мы помним эту историю.
И это, этот самый Иов, он предъявляет претензии Господу, пытается найти ответ на этот вопрос, он не понимает вообще, как так.
Господи, за что?
За что, потому что эта прямолинейная логика, она здесь не работает. Но у Бога свои планы, у Бога свои цели. И вот здесь сегодня мы будем разбирать историю, в которой звучит уже касающаяся Южного Иудейского царства, в которой мы слышим предзнаменование Вавилонского плена. Это событие, которое происходит до нашествия Вавилона за столетие.
Рок-то такой большой, то есть целых 100 лет.
100 лет. И это пророк Исаия дает пророчество о том, что придет Вавилон. Когда Вавилон на тот момент еще не был далеко, не был империей, не был доминирующей силой, тогда еще силу сохраняла Ассирия.
И то есть поверить в это было довольно сложно.
Вот. Давайте разберем эту занятную историю. Итак, Северное царство закончилось, и мы переносимся
в Южное.
В Южное. Что же там происходит? В то время, когда ассирийцы захватывают север. И, кстати говоря, это просто к слову я скажу. Помните, мы говорили, что вообще ветхозаветная история очень плохо документирована небиблейскими источниками. То есть Исход, период судей, правление Давида, Соломона. Вот археология, эпиграфика, там всякая, так сказать, древние надписи, ну почти ноль, вообще почти ничего.
То есть Библия – это, получается, единственный источник информации.
Единственный источник, все остальное как шаром покати. Это реальность объективная, так сказать, и тут ничего не поделаешь. Это археологи и ученые хорошо знают. Тут не надо, так сказать, ничего выдумывать, просто данных пока что ничего не найдено вне библейского, чтобы подтверждало. Но вот дальше, вот где-то, так сказать, ну, период немножко даже пораньше, уже такие документы появляются, и вот как раз вот это нашествие ассирийцев, это конец 8 века до нашей эры, значит, нашествие ассирийцев на Ближний Восток и на, ну, в частности, на Палестину, разгром севера и дальше военный поход на Иудею, он очень хорошо задокументирован в ассирийских хрониках. Там они подробно описывают, сколько городов он там порушил, пожег, сколько там дани он собрал. То есть это вот очень хорошо коррелирует с библейскими, так сказать, вот этими данными. И вот здесь рассказывается, что в то время, когда началось это ассирийское нашествие, на юге воцарился царь. Его звали Езекия. Это, напомню, 18 глава книги царств. Сын Ахаза, царя иудейского. Ему было 25 лет и правил 29 лет. И вот тут о нем сказано, что это был царь вообще редкой праведности. Делал он угодное в очах Господних во всем, так как делал Давид, отец его. Вот прям уподобляется Давиду, редкая фигура среди еврейских царей. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, которому евреи поклонялись. На Господа Бога уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. Вот так. Он прилепился к Господу, не отступал от него, соблюдал заповеди, какие заповедал Господь Моисею, и Бог был с ним везде, куда он ходил, поступал благоразумно. Вот так. Мы дальше вот увидим, что Езекия, у него был, это просто забегая вперед, я скажу, у него был советник, человек, которого он глубоко уважал, это был пророк Исаия. Вот наш Исаия, который написал знаменитую книгу пророка Исаия с пророчествами о Христе, которого называют пятым евангелистом, да, настолько это вот удивительный, поразительный пророк. Это именно вот это время, конец 8 века. И Исаия уже так в летах, так сказать, вот тут некоторые его пророчества в этой книге есть, и деяния. И мы видим, что на юге-то вот эти, как бы, такая монотеистическая линия пророков, она, вот, понимаете, имеет влияние, потому что Езекия предпринимает решительные религиозные реформы, потому что он уничтожает не только там языческие капища какие-то, а все другие святилища, где Яхве поклонялись, да, а он делает единственным местом поклонения Иерусалим. То есть это как бы централизует культ, чтобы вот единому Богу в едином месте.
То есть в других городах больше нету там ни храмов, ничего такого?
Ну, скажем так, он с этим боролся.
Угу.
Потом, конечно,
то есть только в Иерусалиме, чтобы
да,
всё
произошел стоило. Откат, но тем не менее, так сказать, это вот он прям, видите, как ставится на уровень Давида. И вот мы видим, что у него начинаются большие проблемы. У Езекии. Потому что как раз его правление – это время великого ассирийского нашествия. Ассирия создала, пожалуй, первую в мировой истории империю. То есть такое вот правление, которое, а не государство, которое включало в себя десятки этносов, десятки народов. И их империя оказалась очень недолговечной, потому что эти народы, они управляли ими чисто с точки зрения, ну, силы, с позиции силы, чтобы их ослабить, вот проводили эти все переселения, депортации. Потом эту линию следующая империя, Вавилонская, так сказать, продолжила, но тоже это недолго. Такое долго продлиться не может, люди так жить не будут. И вот это вот первая в истории империя, у них было железное оружие, прекрасная армия. Они наводили на всех страх и ужас, и вот мы видим это завоевание. И вот здесь мы видим, что сначала, поначалу, так сказать, еврейские цари иудеи платили дань ассирийцам, а потом вот решили отложиться и дань-то не платить, может быть, уповая на союз с Египтом, стратегическим противником Ассирии. И вот написано, в 4-й год Езекии пошел Салманасар на Самарию, и осадил ее, и уничтожил. Вот это все, конец Северного царства. И переселил царь ассирийских израильтян в Ассирию, да. А потом, спустя, получается, 10 лет, он пошел против всех укрепленных городов Иуды и взял их. В ассирийских хрониках упоминаются 45 населенных пунктов, которые сожгли и уничтожили ассирийцы.
Ну, то есть война за территорию по факту шла?
Ну, не столько за территорию, сколько за право, так сказать. Не то чтобы ассирийцы прям, им надо было территорию какую-то прирезать. Им надо было местных подчинить для того, чтобы они платили дань и были их подвластны. Они не собирались там поселяться, сами ассирийцы. Вот. И тогда Языкия пытался договориться. И он говорит, я виновен, да, я вот неправильно сделал, что тут перестал тебе дань платить, отойди от меня и наложи на меня, и я внесу, дань. И он наложил на него 300 талантов серебра и 30 талантов золота. В ассирийских хрониках написано большие цифры гораздо, что дани было тонна золота и там что-то 3... Ой, ну, я не помню, сколько талантов. 800 талантов серебра.
То есть в любом случае даже, цифры довольно большие.
Это очень большие цифры. И пришлось языки, все серебро, всю церковную казну, все обрамление золотое снять с храма. Это единственное, где вот это вот были такие ресурсы. Все отдать в виде дани. Но царь ассирийский на этом не остановился. И он, так сказать, решил свою победу как-то закрепить. И чтобы в перспективе этих евреев с территории Иудеи тоже переселить. У него такой замысел. Дальше мы это увидим. И он отправил Тартана и Рапсариса и Рапсака из Лахиса к царю Языкии с большим войском в Иерусалим. То есть все, тут упоминаются эти самые военачальники. Они пришли и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белиль. Ничего. Ну, то есть какие-то вот местные особенности.
Ну, то есть просто перекрыл воду в город.
И звали они царя. И вот описаны переговоры. Переговоры очень такие выразительные, потому что эти ассирийцы, они спрашивают. Так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое... Вот на что ты надеешься? Давайте так, я переведу своими словами. Ты говорил только пустые слова, а для войны нужен совет и сила. Но на кого ты уповаешь? Вот ты думаешь опереться на Египет, а это трость надломленная, которая самого же человека и поранит. Вы скажете, уповаем на Господа Бога, которого высоты и жертвенники отменил Языкии. Вот так. И сказал, чтобы только поклонялись в Иерусалиме. Ну, разве без воли Господа я пришел на это место, чтобы его разорить? Видите, такое богословие. Господь сказал мне, приди на эту землю и разори ее. Но, чувствуете, да, немножко издевается.
Ну, хотя бы выучил местные традиции.
Выучил местные традиции. И эти слуги этого Языкии ему говорят, а там это приходит, это же они общаются на расстоянии, а там народ все это слушает. И этот Елиаким, ну, то есть и сын Хелкин, и Севна, они как бы говорят этому сирийцу, ну, не говори по-еврейски. Нас вот народ слушает, ты что делаешь? Говори по-арамейски. Ну, арамейский – это вот сирийский язык, ассирийский, древний. Говори по-арамейски. Мы понимаем по-арамейски, мы с тобой поговорим, народ, чтобы не возмущался, не надо этого делать. А этот Рапсак встал громким голосом по-еврейски. Он говорит, нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. Вот. Что будете сидеть сейчас, так сказать, в городе и голодовать, вот чем будете питаться. Вот пусть знают. И он возгласил, слушайте царя, слово великого царя ассирийского, пусть не обольщает вас Языкия, он вас не может спасти. Вот, примиритесь со мной, выйдите ко мне, пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, пьет воду из своего колодца, пока я не приду и не выведу вас в землю, такую же, как и ваша земля, в землю вина и хлеба, и будете там жить и не умрете, а Языкию не слушайте. Все, то есть я вас подчиню, и, соответственно, в нужный момент готовьте чемоданы, так сказать. В землю, текущую молоком и медом, пойдете вы на меня.
То есть наобещал всего стрекороба.
Нет, ну просто он сказал, он нарисовал перед ними перспективы, что вы неизбежно будете депортированы. И он дальше говорит: вот мы сколько народов завоевали, спасли ли их боги, так сказать, эти народы? Нет.
Ну, то есть такая на хорошем уровне дипломатия, я бы сказала. Потому что это приемы-то все довольно известные.
36, то есть это информационно-психологическая диверсия.
Да.
«И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, не отвечайте ему». Вот. Когда Иезекия это все услышал и разодрал одежды свои, пришел в дом Господень и послал к Исаии пророку. И они сказали, вот так говорит Иезекия, день скорби и наказания и посрамления. Может быть, услышит Господь, Бог, все вот эти вот хульные слова, которые они говорят, которого они поносили. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. А Исаия им говорит, ну, то есть, видите, ну, безвыходная ситуация, там превосходящий противник, который смеется вообще, и дрогнули силы народа, понимаете. А Исаия говорит, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня, слуги царя ассирийского, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Вот так говорит Исаия. И так и случилось. И Рабсак вернулся, потому что там на него напал царь эфиопский Тиграк, и он был вынужден армию из Иудеи увести.
Ну, потому что там не хватало народу.
И он сказал, передал еще этому языки, не обманывай себя, не обманывай, потому что, значит, ну, я вернусь, короче говоря, доделаю, завершу это дело.
До скорой встречи.
Это письмо языки взял, пошел в дом Господень и молился перед лицом Господним. Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое, услышь, открой, Господи, очи Твои, и возри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Спаси нас от руки его, и пусть узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. И Исаия ему передает, что Бог услышал твою молитву, что посмеется над этим Синахиримом девствующая дочь Сиона, покачает головой дочь Иерусалима, и что, так сказать, он говорит, что не переживайте, все у вас восстановится, а той дорогой, которой пришел царь ассирийский, он обратно уже не войдет. Я буду охранять этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И в эту ночь пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И стали поутру, и вот все тела мертвые. Что-то такое случилось в стане ассирийском. Сирийцы уже ушли в другое место, там, так сказать, потерпели такое какое-то жуткое, страшное поражение. И вернулся Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. Вот. А потом его убили, его сыновья, и воцарился Асардан, сын его. Вот так.
Ну, то есть, опять же, пророчество исполнилось. Ровно в своем же доме, на своей же земле его убили.
Да. Вот мы здесь видим праведного царя, который, молитва которого доходит до Господа, и они уповают на Бога, и через пророка Господь укрепляет свой народ. Вот мы видим здесь, так сказать, этот праведный остаток. И дальше вот мы видим, что Исаия приходит к Иезекии после этих событий, а Иезекия смертельно заболел. И он говорит, сделай завещание, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. И отворотился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал сильно Иезекия. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради тебе себя и ради Давида, раба моего». Вот так, видите как. Исаия возвращается, говорит, возьмите сушеную смокву, приложите к нарыву, и он выздоровел. А Иезекии не верит. Он настолько надломлен психологически, он говорит, я не верю. Какой ты дашь мне знак, что Господь исцелит меня, и что я на третий день пойду в день Господень? А Исаия сказал, вот тебе знамение. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней? Это тут описаны солнечные часы. Видимо, какое-то такое устройство, и какие-то ступени, они как раз показывали длину тени. И по ней можно было определять время. И вот в какую сторону? В эту, и... Ты хочешь, чтобы сейчас развернулась тень? И сказал языке, легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней, потому что там идет солнце. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней. И Исаия вернул тень на 10 ступеней. Возвал ко Господу, и Господь вернул. То есть, тут, знаете, такая символика того, что... Ну, символика и покаяния, и то, что Господь может повернуть события языки вспять. Потому что он должен был по суду Божьему умереть, но здесь его изменения его души, которые произошли в этой молитве, они поменяли Божьи суды. Вот раз за разом нам Библия показывает, вот там она показывала нам царей нечестивых, и как Господь их вразумлял, а они не слушали. А здесь мы видим царя праведного, который, молитва которого доходит до Бога.
Ну, то есть абсолютно противоположная картина получается.
Да. В то время, узнав о том, что Языкия болен, вавилонский царь Беродах Баладан, сын Баладана, послал посольство с подарками Языкии. Тогда еще Вавилония не захватила Ниневию, еще там было до этого далеко, но это уже такое перспективное возвышающееся царство. И вот тут такой знаменитый эпизод, он, конечно, удивительный, но это некий... Вот тут и будет вот это пророчество о грядущем вавилонском плене. Тут суть-то в чем, что прибывают эти вавилонские послы, и Языкия очень рад, что появился какой-то союзник, что можно хоть с кем-то задружиться вообще, потому что тут Ассирия нависает, жуткая страна. И он их с радостью принял и повел по своему дворцу, и показывать давай, сколько у него ресурсов.
Серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его.
Ну, зачем показывал? Ну, наверное, хотел показать, что мы-то тоже не лыком шиты. Давайте дружить, давайте, может быть, поддерживать как-то, стратегические связи выстраивать, да. Ну, понадеялся царь. Вот у него какая-то встрепенулся, понадеялся, что может что-то с Вавилоном и получится, да, против Ассирии. И все ему раскрыл, все ему показал. А пришел Исаия, пророк, после этого и сказал, что говорили эти люди, откуда приходили. Языкия говорит, из земли далекой, из Вавилона. Сказал Исаия, что они видели в доме твоем? Языкия говорит, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Языкии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. Вот интересный момент. В чем его смысл? Ну, с одной стороны, это пророчество. То есть здесь... Это как бы вот Исаия, он использует этот момент, то есть Господь передает Языкии праведному царю о том, что, значит, будет вот это. А это события произойдут спустя десятилетия, почти 100 лет. Но тут, конечно, есть, ну, некий смысл, слушайте, некий смысл, что не надейся на князя человеческие, не надейся, потому что это и погубит Израиль. Вот эта надежда на политические союзы, а не на Бога. То есть, ну, как бы вот ты, так сказать, на первое место ставишь вот эту вот политическую целесообразность какую-то, да. Она для Израиля добром не выйдет. И вот ты сейчас понадеялся, да, о, вот это наш, может быть, будущий стратегический союзник. Вот этот союзник тебя и завоюет, и весь твой народ уведет, и твои сыновья евнухами станут. Вот это вот все. Понимаете, как это дело? Вот. Что не надейся. Не надейся на вот эту всю силу. И Языкия, праведный царь, видите, как он говорит, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Слава Богу, что хоть на мой век и на век детей моих этого хватит, так сказать, мира, а потом, что будет, уже будет. Прочее об Языкии, всех подвигах его, о том, как он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царях иудейских.
Ну, то есть мы на этом, значит, закрываем главу, да, об этом, да, царе, а дальше там уже в другой книжке почитайте.
Да. И почил Языкия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Вот Манассия, конечно, был самый нечестивый, самый ужасный царь, про которого мы поговорим в следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, ну а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч!